ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, 10 глава, 10 песня, 3 глава, рождение Господа Кришны, текст 20. Саттвам трилока ститта есвамайя бипарши шуклам калу варнам атманахам саргая раттам раджаса пабримхитам Кришнам чаварнам тамаса джанатьяе. Сактвам. Это ты, о мой Господь, который есть та же личность, трансцендентная. Трилока ститая. Для поддержания трех миров. Верхних, средних и нижних планетных систем. Свамайя. Собственной энергией. Атмамай. Бипарши. Принимаешь. Шуклам. Белый. Облик Вишну в гуне благости. Калу. Ведь. Варнам. Цвет. Атмана. Собственный. Относящийся к той же категории. Что и ты. Кришну Татви. Саргая для создания мира. Рактам красный, цвет раджа-гуны. Раджаса качеством страсти. Упабримхитам насыщенный. Кришнамча и темный. Варнам цвет. Тамаса невежеством, джана атьяе, для уничтожения всего сотворенного мира. Перевод текста. Господь мой, хотя ты трансцендентен к трем материальным гунам, ради поддержания трех миров ты принимаешь белый цвет, Вишну, благости, в целях творения, которое проникнуто качеством страсти, ты становишься красным, а в конце, когда возникает необходимость в разрушении, которое проникнуто невежеством, ты являешься черным. Здесь три гуна аватары описываются. И в этом во всем есть равная необходимость. В созидании, в поддержании, разрушении они в равной степени важны, три гуны материальной природы. Конечно, этот мир должен существовать. Он существует. Но он не должен существовать. Это не желание Кришны. Необычный момент. То есть Кришна не хочет материального творения. Он не желает страданий живым существам, прочее, это понятно. Он благожелатель в высшей степени. Но кто-то хочет. Кто-то хочет пребывать в благости в этом мире. Но кто-то хочет не пребывать в благости в этом мире. Заметьте внимательно, если вы проповедуете, вы все это увидите. Желания у людей очень сильные. Практически такой силы нет. Идти против желания человека. Такой силы нет. Можете человека подавить или уничтожить, но желание вы его не измените. Нет. То есть это путь желаний. Путь желаний. И каждый находится на своем уровне желаний. Различные существуют сочетания этих желаний. Как быть счастливым? Как наслаждаться? Как господствовать в этом мире? Кто я? кем я желаю быть. В этом мире есть общее, как бы одно желание, основанное на невежестве. Основа это невежество. Каждый желает стать Богом. Но каждый развивается в эту сторону. Никто не Бог сейчас, понятное дело, но в будущем. Например, искусственный интеллект. То есть в прошлом когда-то фантасты описывали, что это будет практически Бог. Мы достигнем такого уровня, создав искусственный интеллект. Пока это в мечтах, пока это неосуществимо, но такая идея есть, и такие научные предпосылки тоже есть. И мы идем этим путем, и мы, несомненно, создадим такой интеллект. Интеллект Бога. Мы это слышали когда-то? Это описывалось. И фантастам давали очень как бы большое покровительство, продвигали их. Потому что они продвигали вот эти фантазии, вот эти вот невозможные вещи. И все, что невозможно было в фантастических рассказах, все осуществляется. Все, что казалось просто невозможным. То есть вот эти идеи, эти желания, оказывается, они все осуществимы. Желания. И именно в этом сила. Желания должны осуществиться. Пока они не осуществятся, мы не сможем понять ценность того, что мы желали. Но желание осуществляет Кришна. Вот в чем дело. И разум дает тоже Кришна, высшая энергия. Но никто не желает, чтобы Кришна давал ему разум. Я сам. Есть желание другое у меня. Кришна все дает, хорошо, все уже дано. Мы сюда пришли, мир уже был дан. Да, это, мы не создавали этот мир, естественно, мы пришли в этот мир. И теперь мы пришли в этот мир на короткое время, и какие у нас желания? Овладеть этим миром. Мы даже не знаем, откуда мы пришли. И даже понимаю, что мы уйдем отсюда, неизвестно куда. В этом промежутке эта сила желания такая, что затмевает все остальное. Весь разум, весь рассудок. Весь рассудок человеческий. И он как сумасшедший пытается быть счастливым, устроиться в этом мире, привезти как можно больше богатств, захватить все, что возможно в его силах. И когда ему говорят, что мир временный, он на секунду, буквально на секунду приходит в себя, а потом отгоняет эту мысль, не желаю это слушать. Не хочу об этом знать. Я хочу быть Богом. Где-то внутри себя он чувствует, что он особая личность. Это материальный мир такой. Очень трудно избавиться от этого желания. Как же Кришна избавляет нас от этого желания? Ведь он же не разрушает это желание лично. Он исполняет эти желания. Ну, стань тем, кем ты хочешь. Ты теперь доволен? Нет. Ну, вот тебе еще. Нет. И как бы здесь два варианта. Либо пойти демоническим путем, либо божественным путем. Мир делится на две категории. Те, кто убирают демонический путь, Кришна исполняет их желания по-другому. Их желание противостоять Богу. Даже неисполнение каких-то чувственных наслаждений их интересует. А лично противостоять ему, вот в этом и главное, как бы, честь и слава. И наслаждение. Они могут страдать, но не подчиняться, не покоряться. И вот этим они наслаждаются. Даже в аду они бросают вызов Богу. Страдают. Демоны. Это форма наслаждения, самая тонкая. Они могут терпеть любые страдания, эти люди. Любые аскезы могут. Войны, расстрелы, там, не знаю, все, что концлагеря, они могут терпеть все это. Лишь бы доказать, что я отстоял свою идею в конце концов. Или умер, но не подчинился. И это их слава. Это провозглашается кругом. Вот это жизнь. Это демонический путь. И божественный путь. То есть ты хочешь исполнять свои желания, быть выше, хорошо. Ну, вплоть до уровня Брамы ты можешь стать даже Брамой. Но божественным путем. В союзе с Богом. Бог дает право почувствовать себя Творцом мира. Господь Брама, Ямарадж, возьмите. Варуна Дев, от которых зависит вообще вся жизнь во Вселенной, они на таком уровне находятся, но они в союзе с Богом чувствуют себя такими великими благодаря Ему, и поэтому они как бы Его прославляют. Он поддерживает их И материальные желания тоже осуществляет таким образом. Но в итоге, когда наконец человек понимает, душа понимает, что истинный благодетель не я, он предается Кришне полностью. Это редко случается, потому что предаться без желания невозможно. Не нужно думать, что садхана бхакти достаточно. Нет, садхана бхакти предназначена для развития сильного желания. Если соблюдая садхана бхакти, мы так и не развиваем сильное желание, не усиливаем, какой в этом толк? Это превращается просто в ритуал. Но хорошая вещь тоже. Человек чувствует себя, в принципе, отрегулированным и вполне может быть счастлив в материальном мире быть при помощи садхана бхакти. Но предаться Кришне нужно развить желание. И садхана бхакти мы потом получаем не просто из шастр или от диетологов. Как питаться, как ложиться спать, там режим дня. Мы все это изучали в школе, нас учили тоже. Нет, нет. От преданного нужно получить садхана бхакти. Тогда есть шанс развить это желание. И так он принимает разный цвет в соответствии с гунами. Здесь белый цвет Господа Вишну здесь описывается. От белого до черного Господь Вишну меняет свои цвета. Над белое облако, потом оно темнеет, еще темнеет. Кришна не рождается сразу черным. Он светлым рождается, розоватым. Постепенно тело его темнеет. Светлый становится. Потом чуть-чуть голубоватый, такой синий оттенок приобретает, необычный, как дерево тамала, подрастает он. Тело покрывается еще пушком, как персик, в какой-то период времени, и отливает таким синим оттенком. Насколько помню, вот такие описания тоже есть. И настолько нежно, что если даже лист какого-то дерева касается его плеча, там остается розовый след на какое-то время. Светлеет место это. Очень чувствительное тело. Сверхчувствительное тело. Может кожей мыслить, кожей чувствовать, кожей видеть. То есть сверхчувствительное все тело, полностью такое духовное тело. И при этом это тело, оно безгранично распространяется в разных формах, энергиях. Исходит. Это как его сияние в разнообразии его энергии, сияющей все. Все энергии с чувством достоинства. Мы тоже его энергии. У нас тоже есть чувство достоинства. Свое «я». Это от Кришны все. У нас тоже есть чувство, кожа. Мы тоже «я» говорим. Я так думаю, мне так кажется. Кришна говорит «так», а я все-таки еще так не думаю. И Кришне что-то нравится в этом, в это разнообразии. Прабхупада спросил одного ученика своего, что ты думаешь на этот счет. Я вот думаю так и так. Прабхупада говорит, ты что думаешь? Ну как, Прабхупада, как вы сказали, я так и думаю. Ну. А вот тут я думаю так, так и так. А твое мнение какое? Ну такое же, Прабхупада, как вы. Мы с тобой неинтересны. Ну что, и Кришне тоже должно быть интересно. Сколько живых существ, и у каждого есть своя точка зрения. Это же интересно, если есть бхакти. Но в этом мире нет бхакти, поэтому эти точки зрения становятся причиной больших проблем. Почему человек думает, что его мнение всегда лучше других? Ну, это может быть потому, например, что он больше всех работает, или больше всех зарабатывает, или больше всех знает науку какую-то. Уберите все эти науки, они уйдут. Все эти достижения невременные. Что там остается в каждом человеке? Простота. Он просто хочет быть счастливым, вот и все. Вот и все наше мнение. Оно должно совпадать. Я хочу быть счастливым, ты хочешь быть счастливым. Теперь мы понимаем друг друга. Я хочу любви, ты хочешь любви. Теперь мы понимаем друг друга. Не то, что я больше зарабатываю, ты меньше знаешь, тут мы не понимаем друг друга. Я больше знаю, ты меньше знаешь, тут мы не понимаем друг друга. Собака ничего не знает. Но хочет быть счастливой тоже. Человек может быть в союзе с собакой тоже. У них могут совпадать некоторые желания. И очень ценно, знаете, как любят собака, собаки любят хозяев. Люди так не любят друг друга иногда. Неизвестно, что еще ценнее сейчас, собак любить или людей любить. Какая простота, смотрите. Собака ничего не знает, деньги не зарабатывает, на работу не ходит. В социальном положении никто. Но вот так любите эту собаку, потому что она приносит вам счастье, и она вас так же любит. Счастье превыше всего. И это очень просто. Причем оно не зависит от нашего образования как такового. Есть другое образование, как быть счастливым, это отдельная тема. Но мы говорим об этом образовании, не зависит. Один ученый, великий большой ученый, Дигвиджай, знаете. Ну, все науки, там память феноменальная, все, там языки знает, там космология, там, не знаю, психология, там что еще, астрология. Ну, все логи, все измы, все изучил. Не знал, как переправиться через реку. А там лодочник сидит такой, знаете, он даже читать не умеет. Ну, он работает там на переправе. Ну, и садись, подвезу, ну, немножко заплатишь, я тебя отвезу на ту сторону. Ну, вот этот ученый сел. Ну, и путь какое-то время занимает, и он, ему интересно же показать, кто он в лодке-то. Ведь он непростого человека везет, правильно? Он не знает, он невежественный, надо что-то сказать ему. Ты какие книги читал вообще? Спросил ученый. Языки знаешь? Французский, немецкий, арабский, персидский, санскрит, а? Вот я, например, знаю, ты знаешь? Нет, я тут просто вот перевожу людей, несколько пальцев, и вот я так работаю, ну и все. Ты потерял 25% своей жизни. Ученый сказал. А что ты знаешь о Вселенной, планете? Сколько ты знаешь? Вот. Есть жизнь на Марсе или на Луне? Ты читал об этом, что нет? Да не, я просто тут вот вожу на переправе, зарабатываю. Я обычный лодочник. Но ты еще 25% своей жизни потерял, боже мой. Ну, что ты еще не знаешь? Да ничего не знаю, но 75% жизни ты потерял. И тут начался шторм. Такой ураган налетел. Волны так поднялись. Лодку стал так качать. Ну все, вот-вот уже. Что-то случится. Лодочник спросил с тревогой. Ты плавать-то умеешь? Нет, сказал ученый. Ты потерял 100% своей жизни. 100% своей жизни. Все очень просто. Все эти измы, все эти вот выкрутасы умственные, это такая майя. Это такая майя, такое, что все надуманное друг о друге, о себе. И эту майю люди развивают. Развивают образование, внешность свою культивируют, там, педикюры, маникюры, пластические операции, там, и все, они стараются выглядеть как сумасшедшие. Образование, красивая внешность, связи в этом мире. Добиваются люди, чтобы как иметь какое-то значение. Богатство. Если четыре вещи эти есть, человек считает, что он продвинут. Так написано в шастрах. Да, примерно такая музыка здесь должна быть. А? Вот к этой теме, да. Такая чуть-чуть трагическая такая, да. Можно даже включить похоронный марш сейчас. Как раз к теме. Нужно похоронить материальную цивилизацию, нужно начать на нормальную жизнь. Материальная цивилизация — это материальное сознание, это не путайте с вещами какими-то там или достижениями науки. Это сознание. Материальное существование — это сознание. Что преданный, он не понимает, что такое материальное, что такое духовное. Он говорит, думает, что вот эти вот вещи все это материальное. Нет, я не могу быть духовным без этих занятий, служения Кришне. Это сознание. У ребенка не развито сознание, но родители руководят им. И он действует правильно и развивается духовно, смотрите. Ребенок. Он младенец. Вообще. Но под руководством родителей он развивается прекрасно. Он тоже духовный становится. В общении с родителем становится духовный. Так. И в общении с преданными тоже становится духовными. Это вопрос сознания, вопрос взаимоотношений. В этом материальном мире совершенно реально иметь духовные отношения. Потому что мы есть душа. Эти духовные отношения, они пробуждают душу, и мы начинаем понимать, как нормально жить, и все. Все сначала правила предписания, потом пробуждаются духовные желания. Должны пробудиться. То есть задача такая у нас – пробудить духовные желания чистого любовного преданного служения, бескорыстного. Ощутить этот особый вкус, высший вкус жизни, высший вкус, высшее счастье, высшее блаженство трансцендентного преданного любовного служения. И оно должно быть направлено на причину всего туда, не на человека, а оттуда на всех остальных. По милости Кришны, это естественно, это произойдет. Это удивительный феномен. Это удивительный феномен. Это произойдет как чудо, которое недоступно сделать ни одному человеку в этом мире, ни одному благожелателю, ни такого блага не осуществить непосредственным путем. Невозможно. Даже одну семью поддержать свою очень трудно человеку. С одним человеком быть счастливым очень трудно, почти невозможно сегодня человеку. Но если мы это делаем через источник всего, благо распространяется безгранично. От одной личности, смотрите. Но если он служит Богу, благо распространяется безгранично повсюду. А так мы сможем кому-то благо принести непосредственно. Даже имея знания или деньги, или что-то еще, мы сможем на самом деле такое счастье принести. Великое счастье человеку принести. Никто не может. Никто. Но пока обещают, люди могут верить в какие-то обещания, в какие-то надежды. Но нет. Нет, мы видим это. А Васудева молится Господу. Тебя называют Шуклом. Шуклом – белизна. Это символ абсолютной истины, не подверженной влиянию материальных качеств. Господа Брахма называют Ракта – красным, ибо он олицетворяет качество созидательной страсти. А тьмой ведает Господь Шива, поскольку он уничтожает материальный мир. Создание, уничтожение и поддержание проявленного космоса осуществляется твоими энергиями, но сам ты никогда не подвергаешься влиянию этих качеств. Это молитва Васудевы, так она пересказана здесь, как цитата. То есть Господь Шива не подвергается влиянию невежества, Господь Брахма не подвергается влиянию страсти. Если бы они были в страсти и невежестве, они бы не смогли сотворить такое творение. Учитывая также великих мудрецов, Праджапати и других, которые выше страсти. Брахма не смог бы создать условия для чисто преданного служения, если был бы сам в страсти. Он соприкасается со страстью, и эта страсть каким-то образом может иногда как бы рефлектировать на него, но он не подчиняется страсти, он нет. Он трансцендентен, должен быть, иначе это творение осуществить невозможно. У нас есть гуны природы, тела. Но мы должны быть трансцендентны, иначе мы ничего не сможем сделать полезного. Если под диктатом гуны действовать, мы не сможем ничего сделать полезного. Просто будет созидание, существование и разрушение. Все. Больше ничего. Как утверждается в Ведах, Харирхи Ниргуна Сакшат, Верховный Господь всегда свободен от материальных качеств. Говорится также, что Верховная Личность Бога, Личности Бога чужды качества страсти и невежества. Значит, в сравнении с Верховным Господом Брахма соприкасается со страстью, Шива с невежеством. В соответствии с ним, с нашего уровня, это божества, связанные с Богом напрямую. Вишну — это экспансия Кришны. Брахма напрямую служит Кришне, когда творит. Он чист. Шива тоже напрямую выполняет волю Всевышнего. Все трансцендентны. Триады на одном уровне. Но если мы говорим о Кришне, о духовном мире, картина другая оттуда выглядит. С той стороны. Даже если мы говорим о Вишну, с той стороны. Поскольку все-таки он как-то соприкасается взглядом или чем-то еще с материальным миром. Кришна вообще не соприкасается с этим миром. Ничего не делает. Материально, да? даже не поддерживает лично эти миры и энергии. Он абсолютно свободен, вот это Бог. При этом он абсолютно свободен. Хотя он вроде бы творит, и разрушает, и уничтожает, все это делает, но он остается при этом абсолютно свободным. Поэтому говорится, все это есть Кришна, энергия Кришны, сам Кришна, не отлично от него это энергия. Он сам отличается от них всех абсолютной свободой. Ничего не делает, только наслаждается. Понять Бога очень трудно по этой причине. Как же все-таки это происходит, что он остается абсолютно свободным при таких задачах? Столько всего происходит. Все это нужно поддерживать каким-то образом, контролировать, наблюдать. Да, контролировать, наблюдать и абсолютно свободен. Без всяких усилий. Никаких усилий не совершает для этого. Три цвета, упомянутые в этом стихе, Шукла, Ракта и Кришна, следует понимать не буквально, не как цвета, воспринимаемые глазами, а как символы сатвагуны, раджагуны и тамагуны. Например, цапля бывает белой, хотя она в тамагуне. Гуне невежества. Цапли настолько глупы, что в соответствии с афоризмом Бакан Тхяньяя ходит за быком, принимая его мошонку за рыбу, которую можно будет съесть, когда она упадет. В Индии это видно. Здесь я такого не видел явления, а в Индии не редкость. Бык там пасется, у него гениталии висят. Цапля смотрит и думает, что это рыба, не знаю почему. И прям за хвостом ходит и смотрит туда. И ждет, когда же рыба вывалится оттуда. Бакантья-ньяя называется. Логика. Должно же оно упасть или нет? По логике вещей должно упасть, не знаю, блин. Ну не падает. Почему? Чудеса. Иначе говоря, цапля всегда пребывает во тьме. И наоборот, у Вьясадевы, составителя ведических писаний, тело темного цвета. Но это не значит, что он в тамагуне. Он принадлежит к высшему проявлению сатвагуны, за пределами материальных гун природы. Иногда эти цвета Шукла, Ракта, Статха, Пита используют как характеристику браманов, кшатриев, вайшев и шудр. Господь Шардакаша и Вишну славятся своим темным цветом. У Господа Шивы цвет белый, а у Господа Брамы красный. Но, как объясняет Шрила Санатана Госвами, вайшнава ташани тики, в данном стихе идет речь а не об этих цветах. На самом деле слово Шукла, Ракта и Кришна означает следующее. Господь всегда трансцендентен, но чтобы создавать материальный мир, он в образе Господа Брамы принимает цвет Ракта. Более того, иногда Господь гневается. Бхагавад-гите 16.19 он говорит: «Танахам двишата круран, самсаришу наратхаман, шипаммяджас срам ашубхан асуривш эва йонишу». И их, исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, я навеки низвергаю в океан материального существования, в разные демонические формы жизни. Чтобы уничтожить демонов, Господь впадает в гнев и принимает облик Господа Шивы. Итак, Верховный Господь всегда находится вне материальных качеств, и мы не должны полагать, полагаясь лишь на чувственное восприятие, ошибочно приписывать ему эти качества. Господь Шива, он пребывает в медитации, известно. Практически все это творение, все время творение. Это главное его как бы, ну, занятие. Как отшельник, как вот отреченный саньяси, он пребывает в медитации. При этом он очень могущественен. И это могущество скрыто в нем. Потому что он в медитации, он не действует, как все полубоги, он не контролирует стихии, например. Он олицетворяет аханкару, связан с аханкарой. Но поскольку он трансцендентен, это вызывает у него гнев. Ну, у любого человека разумного, который обладает знаниями, невежество вызывает гнев, раздражение. Да что за глупости вы говорите? И что вы делаете вообще? Что за глупости? Но когда Шива появляется от Брамы, он сразу начинает себя неистово вести. Неистово. очень опасно. То есть Брахма видит, что это опасно. Он может разрушить, он наделен такой силой, что может все разрушить, и он не видит смысла в окружающем мире вообще. Ну, тамас кругом. Отец, породивший его в страсти, все остальное тамас. А он трансцендентный. Зачем все это нужно? Но отец ему говорит, ничего не делай, сядь, сиди спокойно. Иначе ты все разрушишь. Он не видит смысла в этом творении. Он прав. В нем смысла нет высшего. Брахма видит смысл в этом творении, что живые существа, наделенные желаниями, должны получить эту возможность сеселиться по тем планетам, получить эти тела в соответствии с своей прошлой кармой. Нужно осуществить дальнейший путь. Он тоже прав. Это тоже правильно. В этом смысле тоже нужно, чтобы творение это было. И Господь Вишну, Он поддерживает того и другого. Он поддерживает того, кто хочет разрушить, и того, кто хочет творить. И Он знает, что это творение должно существовать какое-то лишь время, потом быть разрушено. Это тоже правильно. Если это творение не будет разрушено, живые существа никогда не захотят отсюда уходить. Обусловленные. И в конце уже кальпы жизни Брахмы, к концу, когда приближается это время, близкое к смерти Брахмы, Господь Санкаршина, который поддержит этот мир, Ананта Шеша, улавливая желание Верховного Господа, начинает гневаться, видя, что живые существа к концу творения все подходят. И не собираются возвращаться домой к Богу. И вот тут исходит огонь из уст Ананта Шеши, из одной вселенной. Этот огонь проникает в Шиву, он выходит из медитации, из него выходит 12 рудр мощных. Не один, 12 рудр. И начинается танец разрушения. Вау! Ужас. Для всех живых существ, для полубогов, для всех. Никто не знает скрытую мощь Господа Шивы. Солнце начинает светиться в 12 раз ярче и выделяет 12 объектов тоже. 12 одетий существует. Но это уже идет процесс разрушения пралаи. И на дне Вселенной располагается на самом дне, внизу, какой-то предмет типа яйца большого. Это электронные часы. Тик-тик-тик. Это время Вселенной отсчитывается там. Тик-тик-тик-тик. Все полубоги знают, что там на дне Вселенной, куда трудно опуститься. И никто не хочет даже приближаться к этому объекту. Там находится это яйцо, и в конце творения именно из него начинает этот звонок. Пора! Мина замедленного действия. То есть мы живем с вами в таком мире. Там под нами есть мина. Тик-тик. Слышите, нет? Время идет. А куда оно идет? К разрушению в конечном итоге. Оно какое-то время существует, потом будет разрушено этими сверхсилами. Эти сверхсилы находятся прямо в материи. Не где-то, прямо здесь. Эти же энергии, которые сейчас существуют, вот поддерживаются, они же являются источником разрушения. Выход ядерной энергии начинается. Типа того, что эта энергия будет выходить наружу. Все творение будет сворачиваться. Вот эти ковры сейчас покрывают всю площадь, смотрите. Их скрутить, в угол поставить, не заметить никакого места практически. Все. Или большой ствол дерева сожгли, немного пепла осталось. Почти ничего. Сворачивается, разворачивается. Это вот в гунах материальной природы. Все эти вещи, они в равной степени важны. Созидание этого мира, поддержание и уничтожение. Затем, через такое же время, примерно как жизнь Брахмы, это вдох Вишну примерно такое же время занимает, начинается новый цикл творения выдоха. Кришна об этом говорит, Бхагавадгите, что это продолжается снова и снова, и беспомощные живые существа ничего с этим не могут поделать, они беспомощны. Многие даже не знают об этом устройстве. Живут весело и счастливо. Многие даже понятия не имеют, да. Природу Господа нужно постигать с помощью Махаджан. Как гласит Шримад Бхагаватам, «Эти чам шакалах пумсах Кришна сту Бхагаван» в своем... Махаджаны — это те, кто могут близко общаться с Кришной. Мы упомянули, что есть много энергии Кришны. Если преданный заболел, то Кришна лично может не прийти к нам, не дать рецепт. Другие энергии есть, есть врачи. Это его энергия. В его творении все есть необходимое. Могут обслужить человека в соответствии с его как бы, уровнем. А к кому-то Кришна сам приходит и исцеляет. Это Махаджан. К кому-то Кришна лично на вопрос отвечает. Это Махаджан. Это великая душа. Нас обслуживают. Мы обслуживаем друг друга. Родители нас обслуживали или обслуживают. В магазинах нас обслуживают. Вот так устроен мир. Это Кришна. Это все Кришна. Это его тело. Но сам он отличается от этого материального тела, материального творения. Далеко за пределами даже воображения. Как он является к человеку? Независимо, в какой фазе находится человек. В фазе созидания, поддержания, разрушения. Например, Махараджа Парикшит в утробе матери. На него была направлена брахмастра, она практически сожгла его. Он был в стадии разрушения физического. Но Господь дал ему дарши. Он практически этим даршином восстановил заново его тело там. И память это осталась у него. Он родился с этой памятью, он видел. Видел параматму, видел сверхдушу. Независимо, в каком мы состоянии находимся, в фазе развития, рождения, роста, созревания, увядания или даже смерти. Если мы помним Кришну, все проблемы решаются. Это может быть в начале, в середине, в конце не имеет значения. И есть формы жизни, особенно предназначены для духовной реализации. Это человеческая форма жизни. Это момент самый ответственный быть человеком. Самый решающий, самый решающий. То есть мы уже на пороге освобождения с вами. Все, кто заинтересовался Кришной, серьезно, искренне, это порог освобождения. Это очень ответственный момент в нашем как бы, вот, ну, пути движения в этих циклах рождения и смерти. Мы прошли многое. И человеческая форма жизни тоже разная бывает. Разные уровни цивилизации существуют и сознания. Поэтому разные культуры, религии, наставления. Но Брахман, Параматма, Бхагаван в основном Бога знают люди как безличный аспект, непознанный. Он существует, но никто не знает, не видел его. Так его понимают. Даже в писаниях так, в некоторых он представлен. Никто не видел его. Хотя он существует, но слышали. Звук какой-то был, какие-то заповеди мы получили оттуда, через пророков, которые слышали его голос. Это все. Либо, говорят, развивай совесть, немножко параматми говорят. Вот, обрати внимание, имей совесть, давай вот эти заповеди соблюдай, чтобы твоя совесть была спокойна, душа была спокойна, там Бог, свидетель тоже есть. Но никто не знает его как личность. Если взять всю Вселенную, это единицы. Как личность его знают только в духовном мире, где он лично присутствует. Если даже его знают как личность здесь все-таки, знают об аватарах, все это все равно смешано с имперсонализмом и с материальными желаниями. Очень сложно найти Махаджана. Но если нам посчастливилось не только быть человеком, а еще и Махаджана встретить на своем пути, который знает, что такое личность Бога, за пределами гун природы, этого творения, разрушения и всего остального, о его деяниях, это исключительный случай. Невероятный случай вообще. Удача, если говорить об удаче человеческой. Но, как Прабхупада сказал, одна маленькая привычка может нас разделять с этой личностью. Одна маленькая привычка нас может разделять с этой личностью. просто какая-то моя глупость, за которую я держусь. Мы, конечно, все имеем какую-то глупость, но зачем на нее держаться? Нас учат не отождествлять себя с телом, со своими этими вот представлениями умственными. Вот же есть шастры, есть святое имя, вот реальность существует. Вот об этом думай, вот об этом говори, вот так делай. Вот если Махаджана это получим, который уже так делает, уже так думает, уже так говорит, это мощно проникает в наше сердце. Те же слова, что написаны в Писании, которые мы, может быть, и не замечали, они оживают у нас, Боже мой. Я, оказывается, не знал этого ничего. Я читал, 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 но я не так понимал это все. Я понимал по-своему это все. Мой ум, это испорченный телефон называется, да, дети играют. То есть он меняет, он тут же все меняет, он как-то все по-своему все это понимает. А как? Да Махаджан мне сейчас сказал, и все прояснилось. У меня была в такой иллюзии, оказывается. То есть нужно от Махаджан получать. То есть, Прабхупада дал лекцию о Махаджанах, их 12 Махаджан, главных, великих во Вселенной, может быть, больше, но таких вот самых могущественных и великих 12. Он рассказывал, давал лекции о них. Один ученик слушал с таким восхищением, как Прабхупада не говорит о Махаджанах, как прославляет. И в конце он сказал: Прабхупада, вы 13-й Махаджан. Прабхупада сказал: да, ты 14-й. Есть парампара. Мы все должны быть причастны к Махаджанам, конечно же. С этой точки зрения, если мы причастны к этой линии именно преемственности, я могу быть последним глупцом, Прабхупада говорит, и при этом быть духовным учителем. Как так вообще? А не нужно интерпретировать, вообще не нужно этим заниматься. Нужно просто повторять, что говорит Кришна, духовный учитель Парампара, и все. С верой, конечно же. Практика, она углубляет веру, и мы просто повторяем эти вещи. Это непонятные, может быть, для полностью. Но они раскрываются в этом процессе. Прогрессирует говорящий и прогрессирует слушающий одинаково. Разницы нет на духовной платформе. С материальной точки зрения мы видим, что говорящий как будто выше, он знает, а другие вот должны слушать, они не знают. Нет, это внешний фактор. Это материалисты все извратили так. Они хотят быть на пьедестале. Нет. Это для того, чтобы достичь духовного равенства, единства. Такой порядок. Потому что в материальном мире внешняя энергия устроена так, что тот, кто выше, люди прислушиваются к нему. Но однажды, когда Прабхупада давал в Пандале большую программу в Индии, там туда пришли наксалиты, эти коммунисты, реакционеры. И Прабхупада сел на асану. Они же коммунисты, понимаете, у них все равны там. Они стали скандировать: на пол, на пол, на пол садись, как все. Коммунисты. Они поняли такой вот, значит, шум там. Я пропадал в микрофон и сказал: я сяду на пол, если вы будете меня лучше слушать. В этом смысл. Не важно, где вы сидите, а важно, услышите вы или не услышите послание от Кришны. Вот что важно. Если он поможет слушать, сидя на полу, я сяду на пол. Но они, поскольку они все-таки индусы, они сразу услышали это и сели слушать Прабхупаду. Понимаете, это другой человек. Мы встречались с коммунистами в Бенгалии. В первой же поездке нас показали. Показали бенгальским коммунистам. Мы же из Советского Союза приехали, все коммунисты так. В Тхоте, с тилоками. И Кхетираш Прабху устроил эту встречу, там было много просада, столы были красивые, знаете, все было такое украшено, чтобы принять этих коммунистов, потому что они против выступали с Анной Кришной. Думали, что это вот влияние ЦРУ, Америка, с Америки же пришло все это, что это капитализм, что-то так проникает, что-то еще. В общем, не доверяли, как обычно это бывает. Ну вот, привели коммунистов. И Кхетираш показывает нас, смотрите, говорит, вот вы коммунисты. Но вот они, говорят, тоже коммунисты. Они становятся преданными. Они уже это прошли, смотрите, поговорите с ними. А они говорят: не-не, что с ними говорить? Они не следовали Ленину. должным образом, не отклонились от Ленина. Вот в чем дело. А мы не отклонимся, у нас парампара сильная. Мы знаем, как следовать за лидерами, а они так и не смогли. Так и не сказали. Ну, то есть все аргументы, мы не смогли их убедить, конечно же. И тогда Китераш Прабху спрашивает, ну как вам Прасад? И что значит как Прасад? Прасад это Прасад. Он всегда трансцендентен. Это бенгальский коммунист. Мы говорили в Катву, такое место, знаете, по тем временам еще труднодоступное, дороги такие, знаете, индийские, трудно туда было проехать. 7 часов ехали. 7 часов по очень тяжелым дорогам. Небольшое расстояние, но практически, да, труднодоступное место. Катва, где Господь Чайтанья принял саньясу. Мы туда ехали, чтобы увидеть этот храм. Самадхи его волос. И близбрит его волос. И мы, ну, увидели, хотели увидеть вот эту экзотику, вот, глубокую индийскую, и что-то там увидели. Но на площади была забастовка коммунистическая, опять же, с этими транспарантами. И там же на площади была памятник Ленину. Мы не сразу узнали его, что это Ленин. Что нос у него немножко индийский такой. Ну, лицо было похоже и не похоже. Но индус, не индус, Ленин, не Ленин, мы стали сомневаться. Но жилетка та, и вот эта вот рука здесь в жилетке, и эта рука здесь, все типично, ботинки, все. Все атрибуты Ленина, но нос индийский. И там у него стоп, значит, кункумой осыпаны стопы, цветы там, пуджа была, и благовоние курицы, и вот там показывают. Мы хохочем, не можем смотреть на это все. Но нужно же убедиться окончательно. И мы подозвали какого-то индуса, спросили, кто это. Он говорит, Махатма Ленин. Махатма Ленин. Это была Катва. Ну, а мы пошли, конечно же, в то место, где Господь Чайтанья принял саньясу. Вот такие есть гуны природы, которые вращаются. Сегодня вы коммунист, завтра вы еще кто-то, а потом вы еще кто-то, а потом еще кто-то. Перерождаете еще кто-то, и конца этому нет. Понимаете? Мы же обусловлены этой жизнью на земле. Мы думаем, что вот то, что есть на земле, вот это и все. Человек, который никогда не был за пределами своей деревни, думает, что там мир кончается. На окраине деревни. Вот хата с краю стоит, все, там больше ничего нет. Он никогда не выходил за пределы деревни. Будет так думать. И вот мы эту политику свою изучаем, там экономику изучаем, там еще что-то. Думаю, вот это наша жизнь. Вот. Очень скудное сознание таким образом развивается. Конца и края этому нет разнообразия. И форм поклонения Богу бесконечное множество. И его проявлений бесконечное множество. Религий очень много получается. Множественное число. А Бог один. И какой Бог, все религии думают по-своему. Все будут. Поэтому как узнать, кто он? У кого? В какой конфессии? Сарва, Тарман, Паритяджа, Мам, Экам, Шна. Спроси меня, Кришна говорит. Эти чам шакалапум сам Кришна стубагаван своем написано в конце комментария. Все это его проявление, но сам он, Кришна стубагаван своем, он о себе говорит, что он Кришна. И у него есть супруга вечная, Радха. Вот оно начало, начало. Всех проявлений, всех энергий, всех гун, всех аватар, всех живых существ, все, времени, пространства, все остальное. Но это он сам говорит, кто смотрит, может это найти, определить. Собственными усилиями это нельзя. Невозможно сделать. И Махаджан — это те, кто имеет практический опыт того, кто такой Кришна. Бригу Муни он должен был проверить всех этих божеств. Раму, и Шиву, и Вишну. Кто же из них верховный на самом деле? Теоретически можно сказать, что Вишну. Ну а как вы практически докажете? Вы должны подтвердить. Иначе не научно. Это лишь теория ваша. Кто-то Шиве поклоняется, кто-то Брахме, и каждый уверен, что он верховный. Как же определить в этих гунах, разобраться? Он должен был совершить оскорбление и посмотреть на реакции этих божеств. И первый, кого он оскорбил, это был Господь Брахма, его отец. Бригу Муни — это мудрец среди полубогов. Был избран на собрании, чтобы именно практически доказать проэкспериментировать. И он совершил оскорбление в уме. Он явился перед Брахмой, Творцом Вселенной, то есть его сын, который должен почитать своего отца прежде всего, это первый долг сына, почитать отца. Он не выразил никакого почтения, но встал, стал смотреть на него. Что за наглость, подумал Брахма. Бригу? Ты же не просто какое-то незначительное живое существо. Ты ачарья. Ты же сейчас пример подаешь всей Вселенной. Вот так все будут игнорировать старших. Он разнился, захотел проклясть его на месте, чтобы этого больше не повторялось. В творении следа не осталось от этого поступка. Но поскольку у него тоже есть разум, у Брахмы великий, и он совладал с гневом, вспомнил, что он сын, сына проклинать тоже неправильно. Тоже плохой пример. То есть прощать нужно. Брахме присуще все прощения. Оно к нему вернулось. Но через гнев. А Бригу проницательно смотрел, Брахма разозлился не на шутку вообще. Неуравновешенный. Но он нет, он не может быть Богом. Пошел Господу Шиве, братья кровные. Шива так обрадовался, он же очень милостивый. Увидел брата Бригу, раскрыл объятия свои. Тут у него черепа, знаете, кости. Весь в пепле смест кремации, тут скорпионы в волосах, змея. Бригу, ой, не подходи ко мне, не трогай меня, ты такой грязный вообще. Шива в шоке. Это Бригу говорит, трансценденталист. Не видит душу, он видит только внешность. Надо убить на месте, это что за пример такой? Иначе таких трансценденталистов, знаете, сколько расплодится потом? Каждый может себя объявить трансценденталистом после этого. Взял три зубья, чтобы убить его на месте, испепелить. Но там Парвати была, она бросилась к стопам, говорит, ты что делаешь, ты же брата убьешь, брата убить нельзя. Тоже вот нарушение будет. Шива вспомнил по все прощения, но Бригу заметил, да, неуравновешенные ребята все. Что тот, что другой. Нет, не контролирует себя совершенно. Ну и Шива, он очень милостивый, очень даже гневается легко. Неуравновешенный это. Как бы его характер. Он пошел к Господу Вишну. Конечно, он знал, что Господь Вишну — Верховный Господь. И чтобы доказать его превосходство, он был совершить самое серьезное оскорбление из всех. Не мысленно, не словами, а действием. Это немыслимо было. Но он ради блага всей Вселенной зажмурил глаза, решился и пошел к лежащему Вишну, у стопы которого Лакшми, который исходит это вот сияние, Брахмана там и все остальное, ну, все такое величие, великолепие. Подошел к нему, лежащему, и своей ногой на грудь, бабах, к нему. И стал ждать, что сейчас будет. Конец света, может быть, там, или что, голова его треснет пополам. Открывает глаза Вишну, такой счастливый, смотрит на Бригу с такой любовью. Говорит, Бригу пришел. Какая удача. Харе Кришна, Бригу. Не ушибся. Так. Искренне. Потому что я-то держу все вселенные, у меня очень твердый. А твоя стопа очень нежная. И тогда Бригу понял, что Вишну видит его изнутри, не только снаружи его поступки. Видит его мотивы. Единственный, кто увидел его мотив. И Вишну увидел, что он ищет Бога таким образом. Он служит мне. Какое счастье видеть такого брахмана. Бригу в душе стал кричать, это верховная личность Бога. Я нашел его. Но Лакшми сказала, я тебя сейчас прокляну. Будете бедными все брахманы отныне. Будете жить на подаяние. Вот так. За это оскорбление. Такая лила. Будьте вопросы, пожалуйста.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, что значит помнить Кришну? Вот. на моем уровне, это садхана бхакти для меня.
Что такое садхана бхакти, может быть?
Ну, вы сегодня говорили, это получить от, ну как, наставления, да, или пример от духовного учителя. Я так поняла для себя.
Конкретно скажи мне практически, что такое садхана бхакти у тебя?
У меня? Ну, это ранний подъем. Это мои обеты, которые я дала. 16 кругов, 4 принципа. Прасад, служение. Вот, ну, вы, я получила это от вас.
И все?
Служение преданным, слушание лекций.
Все?
Еще что-то. А, все это для того, чтобы помнить о Господе.
Это все, что ты перечислила? Это все, что ты делаешь? Одну очень важную вещь ты вообще не упомянула. Если ты хочешь помнить Кришну, ты не сказала чтение книг.
А, ну да, да.
А. Это одна из главных вещей.
Я стараюсь каждый день читать.
Прабхупада, почему такие аскезы совершал суровые, чтобы писать эти книги, думаете? Почему? Сверхчеловеческие. Мы до сих пор не понимаем ценность. Мы думаем, вот мантру повторяешь, и все само собой по себе раскроется. Да, если ты чисто повторяешь, может быть. Без чтения трансцендентной литературы даже не мыслите. Помните, конечно. Майя все заберет. Всю вашу джапу. Демонов раздаст. Потому что мы не сможем убедить этих демонов. Мы не будем знать философию, не будем понимать эти книги. Мы не сможем объяснить сознание Кришны. И плоды достанутся демонам. Ведь думаете, откуда источник деградации? Из священных писаний, потому что в руки к демонам они попадают. Кто не с нами, тот против нас. Священное писание говорит это. Но в руки демонам это попало. Вот что происходит. И никто не смог это разъяснить. Истинно арийцы. Никто не смог разъяснить. Никто не знал ничего. Но это написано в Писании. Откуда эти ужасы? Из священных писаний, которые попадают в руки демонам. Кришна говорит, вот, преданное служение, но вы должны знать Писание. Это и есть память о Кришне. Когда ты читаешь книги, ты помнишь Кришну? Разве нет? Самый лучший способ.
Еще понимать и уметь разъяснять, да? Правильно?
Если даже не понимаешь, главное помнишь. Кто понимает Кришну, скажите?
Ну, благодаря вам что-то там.
Когда ты читаешь, ты помнишь Кришну, вот что важно. Когда ты даже не понимаешь, ты все равно думаешь о Кришне. Думаешь, Кришна, я тебя не всегда понимаю, но ты же о Кришне думаешь. В этом смысл-то, чтобы думать о Кришне. Кто его поймет до конца?
Хари Кришна. Вот вы сказали о том, что необходимо развить желание именно прийти к Кришне, вернуться к Кришне, и что это желание мы можем, вкус к этому желанию мы можем получить только от чистого преданного. Вот. А желание слушать чистого преданного откуда мы получаем?
От желания, желание, иметь желание слушать преданного. Такая вот мистическая вещь, желание. Оно исходит из души. Я чувствую, что нет вкуса к освящению святого имени. Да? То есть желания как такового нет, вкуса же нет. Но у меня есть желание развить вкус. В любом случае желание может быть. Мы свободны. Не так, что если нет желания, то мне запрещено. Нет. Не запрещено.
Можно еще, да, спросить. Получается, тогда, когда мы слушаем чистого преданного, о лилах Господа, вот тогда у нас развивается этот вкус. Мы через него получаем вот это переживание, вот это ощущение трансцендентное. И таким образом у нас сердце начинает размягчаться и раскрываться. Правильно я понимаю? Да?
Все. Преданный – это тот, кто обладает сознанием Кришны в этом весе. Угу. Прабхупада, он говорил на любые темы с учениками. Мы видим, сколько у него было общения. Ну, очень много, но целыми днями, каждый Божий день было интенсивное общение. Но о чем бы он говорил и, конечно, о менеджменте, о финансах учил, и просто как жить семейной жизнью, как быть брахмачарием, что такое саньяса. Он говорил о политике, о космологии, о чем угодно. На любые темы. Но всегда преданные сознавали, что у них отношения с Кришной в это время, что бы он ни делал. Это Махаджан. У нас не всегда так получается. Мы, когда о Кришне говорим, тогда что-то происходит. Когда говорим о политике, мы забываем Кришну. Видите, на какую? Поэтому нам нужна садхана. А Махаджан, он же выше этого. Он всегда в садхане Кришны.
Спасибо. Хари Кришна, примите мои поклоны. Несколько раз я встречала преданных, нескольких преданных, как начинающих, так и уже тех, кто практикует очень долго, которые говорили, у меня есть очень сильное материальное желание, ничего с ним не могу поделать. И я выбираю сейчас пойти, ну и реализовать это материальное желание, потом вернуться к практике сознания Кришны. Можно ли таким преданным что-то говорить, как-то проповедовать, или Кришна нам дает свободу выбора, и это... Воля этих преданных.
Это будет труднее немножко, несколько труднее вернуться снова в сознание Кришны. Будет труднее. Это как человек остается на второй год, скажем, в школе, на третий год. Он-то уже большой. Как-то не очень гармонично, удобно для него. Репутация у него другая как-то уже меняется. Это не так просто. Легче, когда человек с честью этот путь проходит. С честью. Береги честь, Смолда об этом говорит, что мы можем потерять энтузиазм должный. Или как? Вот лайнер, он взлетает только на определенной скорости. Если скорости не хватает, он не взлетает, он может упасть снова. Попытка эта может быть такая неудачная. Как правило, это сопряжено с какими-то травмами, с какими-то неприятными самскарами, с которыми потом приходит снова. Как бы их называют, таких преданных, чаще всего, что они болеют. Он защищается против, когда он болеет. У него какие-то негативные не проходят самскары. Поэтому лучше не так. Лучше не так. Лучше не отходить. Лучше повторять 16 кругов, не снижать норму, допустим. Принципы тоже не снижать. Это лучше будет. Но, да, это тоже написано в Бхагаватам, когда великий царь Яяти, допустим, он хотел наслаждаться жизнью, он наслаждался жизнью. Но там были неприятные истории, связанные с этим наслаждением, как обычно, как всегда это бывает. Какие-то проклятия начались. Вот. Ему был проклят Брихаспати, отцом своей супруги, потерять молодость. Что он тайно женился еще на другой женщине. Обещал, чтобы только одна супруга была. Ну, как кшатри, он вот попал в эту ловушку. Женщина так или иначе вот, другая. Как бы соблазнила, да, что тоже хотел иметь ребенка. И он тайный брак у него был. Когда они узнали, и отец, и его супруга, и отец Брихаспати, он проклял его стать старым человеком, все. Кончились его чувства наслаждения. Но желания остались сильные, он не насладился этой жизнью. Он обратился к сыновьям, чтобы те дали ему своему поменяться старостью молодости. Младший согласился, старший не согласился. Но дал ему свою молодость на какое-то время. На то время, когда отец понял, что это счастье не приносит. Он таким путем только причиняет страдания своему сыну, другим. Вот эти желания влекут, и люди страдают из-за того, что он имеет эти желания и так беспокоится о своих чувственных наслаждениях. И в какой-то момент он все-таки исполнял обязанности, он был таким как бы, ну, святым человеком, у него была эта святость, служение Богу. И были эти слабости, чувственные наслаждения тоже. Девятая песня описывается эта история. И в какой-то момент он изнутри вдруг осознал вот бессмысленность этой жизни, чувственных наслаждений. Позвал свою жену и сказал: «Я тебе хочу рассказать историю про одного козла, аллегорию». И, собственно, про себя рассказал в этой форме, что просто глупый козел. Теперь я хочу вот принять отречение. Такая история. Но это было, видите, как? С какой-то болью, с какими-то вот неприятностями связано. Возьмите путь, скажем, Дхритарашты, сколько боли. Но пандавы, хотя проходили через трудности, у них сознание оставалось ясным, чистым, трансцендентным. Честь сохранялась. Хотя тоже трудности были. Посмотрите, сколько боли испытал Дхритарашта за себя самого. А Юдхиштхира всегда борился за других, даже когда сражался не за себя. И Арджуна тоже. Это разные вещи. Поэтому, когда человек хочет наслаждать свои чувства, потом вернуться к сознанию Кришны, может быть, если это удастся, если он не забудет Кришну. Если он не забудет Кришну. Я предлагаю в этом случае немножко по-другому. Все же не покидать общество Вайшнава. Ну, наслаждайте чувства, да. Но регулярно по всему переходите. Ну, скажите, на программы, на праздники. Приходите, ешьте прасад, пойте, воспевайте. Не забывайте Кришну. И тогда есть шанс, что будет это лучше. Но, как правило, эти преданные будут очень активны преданным служением, которым свойственно было падать.
Как-то можно помочь таким преданным?
Или ну да? Вот так хотя бы порекомендовать, чтобы они время от времени все равно приходили. Мы ждем вас. Рады. Посылать прасад иногда им. Открытки поздравительные с джанмаштами. Напоминать о Кришне.
Харе Кришна. Я хотела спросить, или это правильно думать, что это как бы ложь, что я хочу Кришны, что у меня есть материальное желание, а то, что я хочу Кришны, это как бы ложь.
Почему? Нет, не ложь. Это не ложно. На самом деле ты хочешь Кришну. Иначе что ты тут делаешь? Ясно, что у тебя желание — сознание Кришны. Это же очевидно. Или ты зачем пришла? Говори честно. Чтоб лекцию послушать о Кришне или что?
Да.
Видишь, ты же ответила. Это твое желание.
Но если мы не знаем Кришны, как, ну, как бы мы не можем его хотеть?
Мы знаем Кришну, каждый по-своему. У каждого есть опыт повторения святого имени киртанов. Каждый знает Кришну. Почему не знает? Но по-разному мы знаем. Наши знания могут отличаться. Но все равно это Кришна. Все равно это Кришна. Это Кришна или не Кришна, скажи? Ты помнишь Кришну всегда, верно же? По-своему ты всегда его помнишь. Поэтому ты приходишь, потому что ты помнишь Кришну. Ты знаешь, что Кришна есть. Кто не знает, что Кришна? Поднимите руку. Может, я его не знаю, но знаю, что он есть. Я чувствую его присутствие, да, иногда, в практике. Не доводите до крайности этот момент. Это естественно знать Кришну. Это любовь древнего сердца каждого живого существа. Мы же вот заставим дыхание иногда, когда дело касается таких вот вещей духовных, и мы их чувствуем. Мы дыхание заставим даже. Думаю, как сокровенно, как удивительно, когда же я вот это обрету. Это же желание. который исполняется на Шримад-Бхагаватам. Мы приближаемся к Кришне на Шримад-Бхагаватам. Во время, скажем, киртана, вот эти желания начинают исполняться. Мы приближаемся, да, мы чувствовать начинаем. Он есть, он присутствует, да. Иногда он уходит, хорошо. Но кого-то посылает вместо себя. Тоже хорошо. То есть нас никогда он не бросает. Это самое удивительное. От нас могут отвернуться святые, знаете об этом? Могут нас проклять и отвернуться вообще святые. Мудрецы могут нас игнорировать, ничего нам не давать, потому что мы недостойны этого. От нас могут отвернуться родственники или друзья, обмануть могут, или дети могут уйти от родителей, забыть вообще про них. Все может случиться в этом мире. Кришна всегда остается в сердце. Всегда. И все равно нас ведет таким путем, чтобы у нас была какая-то защита, чтобы мы где-то жили, находили нам место в этом творении. Параматма нас ведет. Даже ангелы могут от нас отвернуться. А Кришны нет. Бог в сердце всегда сопутствует. Если даже я пойду в тело свиньи, он со мной пойдет. То есть всегда у меня есть этот шанс повернуться лицом к нему. Обычно как происходит? О, я потерял то, я все потерял, у меня нет ни друзей сейчас, никого, ничего, я один в этом мире. О, Боже, Боже! Он поворачивается, естественно, туда. Он всегда услышит тебя. Он здесь и был всегда. Он тебя никогда не покидал. Самого последнего негодяя, он тебя никогда не покинет. Он тебя всегда простит. Просто к нему обратишься. Но это нужно искренне сделать, да, по-настоящему. Один ребенок, он баловался, там, родители его там старшие все работали в поле. А он там на опушке под деревьями в тени его ребенка оставили. И он играл с ними, шутил. «Волк!» — кричал, «волк!» Все бросали там, бежали туда, хватали какие-то там серпы, грабли, чтобы этого волка прогнать или убить. Перебегали все вообще, сумасшедшие. А он говорит, а волка нет, я пошутил. О, Боже мой, ну больше так не шути никогда, мы же тут работаем, нас отвлекаешь вообще, ты что, вот мы испугали за тебя. Ему нравилась такая шутка. И с какой-то время снова, волк, волк, все бегут снова. Никакого волка не было, Вот негодяй. И в какой-то раз он снова закричал волк, когда уже волк пришел на самом деле. Он кричал, волк! Он всегда так кричит. Не обратили внимания, волк съел его. Это не для шуток. Духовная практика, отношения с Богом. Это не шутка. Это не эксперимент. Требует подготовки. Да, человек должен на самом деле серьезно к этому отнестись. И начинается, и тогда просто начинается духовная жизнь. Факт. Не так, что один человек говорит, я сейчас проверю как силу веры, там написано, что гора подойдет, если ты веришь. Сел там на край печки, там, в доме. Я верю, что сейчас я не упаду, верю, что сейчас не упаду. Прыгнул и упал. Ну что это за тамагуна? Не работает вера, не работает. Это публиковалось в журналах атеизма, знаете, такие вещи? Когда? Как? Аргументы. И так, Прабхупада говорит, ребенок, большая площадь, много людей, тут магазины, тут столпотворение, все такое. Мама говорит, постой здесь, я сейчас бегаю в этот магазин. И тут же пропадает из виду. И нету. Ее нету. Кругом эти люди. У ребенка начинается паника. Какой-то момент начинает звать. Мама! И мать. О, бегу сразу же. По-настоящему. По-настоящему. И сразу срывается мать. Все, говорит, извините, там у меня ребенок. Я не могу. Его голос. Нам трудно сразу понять, что Бог — личность, что нужно Его звать, прославлять, служить, интересоваться как личностью, внимание Ему уделять в своей жизни, главная личность, потому что для всех. Нам трудно сразу понять это значение личности. Ну да, ему, наверное, все равно. Какая ему разница? У него все есть. Что я могу еще ему дать? Это наша глупость. В этом заключается наш недостаток. Что его нужно любить, а ему ничего не нужно. Это естественно любить Бога. Это не искусственно. Это естественно совершенно. Потому что это сама жизнь. Кто не любит жизнь? Он источник жизни. Он главное живое существо, питающее жизнь всех остальных живых существ. Это же естественно. Мы что, разве не любим солнце? Дает нам свет. Солнце, уходи, больше никогда не сходи. Все. У меня отношения с тобой кончились. Это неестественно. Неестественно жить во тьме. Хорошо, Хари Кришна, Шрила Прабхупада, ки джай.